Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени вам суток, уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Приветствую всех по пятницам в 15 часов по московскому времени. В рамках передачи «Золотая середина» с вами пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рада буду пообщаться с вами. Сразу хочу передать приветы всем тем, кого на этой неделе видел, с кем общался, кому дарил Евангелие. Так что вот хотел бы поблагодарить также работников GearLab. Есть такая у нас такая типа лаборатории, вот, которые помогали мне. Очень хорошо сделали автомобиль, поэтому Алексей, Дмитрий, Максим и всех работников я приветствую и благодарю за вашу своевременную помощь. У меня такой автомобиль-труженик, вот, много тоже людям помогает. Ну и когда всякая вещь ломается, поэтому спасибо за отзывчивость, а самое главное – профессиональную помощь. Пусть Бог вас благословит. Так что, как там, вторая магистральная рулит. Спасибо, спасибо. Вот. Ну и, конечно, тем, кому тоже дарил Евангелие, с кем общался, я обещал передать приветы, я всем вам тоже передаю приветы. Вот. Пусть Бог вас благословит. Если у вас будет желание напомнить о вас в эфире, то я вам могу подсказать, как это возможно сделать. И, кстати, это я говорю для всех тех, кто хотел бы с нами познакомиться или задать какой-то волнующий вопрос. Если вы нас слушаете в интернете с нашего сайта, theos.media. Хочу обратить внимание, что наш домен или наш адрес в интернете поменялся. Раньше был theos.fm, две буковки такие английские. Сейчас theos.media, тоже английскими, как слышите, так и пишете, и английское с точкой. Вот та и, когда есть такая пословица, расставить точки над и. Вот в английском языке есть такая буква. Так что обязательно обращайте на это внимание и сообщайте вашим близким, потому что бывает так, что люди не знают, а у нас пока бывший наш сайт, хотя с новыми владельцами, его обличие не поменялось, поэтому можно легко перепутать. Ну, там, кстати, остался и сбор пожертвований, поэтому я не уверен, по какому адресу вы будете жертвовать. Если перед тем, как жертвовать, обязательно уточните. Надо жертвовать с сайта theos.media, а не theos.fm. То theos.media – это наш сейчас действующий сайт. Ну и вот на этом сайте, если вы слушаете нас, там есть возможность задать вопрос ведущему. У нас нет прямой линии, я не могу с вами поговорить по телефону, но есть такая удобная опция, как сейчас говорят, возможность, функция. Внизу экрана найти надо такое облачко с тремя точечками, по-моему, в нижнем правом углу. Нажав на этот значок, перед вами откроется табличка, и в этой табличке надо написать свое имя, интернет, если у вас есть адрес в интернете, и ваш вопрос. Кратенько постарайтесь сформулировать, буквально 5-7 максимум предложений. Вот. Я эти вопросы получаю сюда, и мне помогают в этом наши работники, которые меня подключили, и вот я имею такую возможность принимать эти вопросы. Спасибо, что вот вижу у нас Оля опять на своем посту служения добровольного. Спасибо, Оля, тебе и Ирине, Яну, всем, кто организует все незримые для вас технические вопросы, чтобы вы слышали это вещание в частности, ну и многие другие программы в общем. Есть еще одна возможность, ну, я думаю, что вы поняли. Значит, внизу вашего гаджета, как мы сейчас говорим, или вашего там планшета, компьютера или телефона, в нижнем правом углу на сайте theos.media вы можете найти облачко такое с тремя точечками. Там иногда подсказка «Написать прямой эфир». Нажав на этот значок или меню, привыкайте к разным таким нашим, можно сказать, словечком, который помогает нам ориентироваться в мире компьютеров и электронных помощников. Вот. Так что меню нажимаете и откроется перед вами табличка. В этой табличке заполняете аккуратненько ваше имя или, кстати, псевдоним. Это возможно. Если вы хотите спрятаться, за не показывать своего имени, то обязательно заполните это поле, ну, придумайте какой-то псевдоним, чтобы я как-то к вам мог обращаться. Ну, а дальше все, как я уже сказал, там, если есть электронная почта или ваш вопрос, он не должен превышать 5-7 предложений. Если я что-то не пойму, я лучше уточню, и вы еще одно сообщение пришлете. Давайте вот так короткими сообщениями общаться, как всем нам уже сейчас привычно. Вот, есть вторая возможность. Запишите мой номер телефона. Это мой мобильный номер, но к нему есть привязан WhatsApp. Вы всем, наверное, на слуху уже. Это программка, Telegram, WhatsApp. Вот в этих двух вспомогательных программах, как их называют, мессенджеры, да, коммуникаторы, вы сможете мне прислать вопрос прямо во время эфира. Кстати, сегодня у нас последнее число, последняя пятница уходящего уже первого месяца лета, июня, 27.06.2025 года. И я говорю специально для того, чтобы вы могли увидеть, что эта программа идет в прямом эфире. Быстренько глянув на календари, вы можете это легко сопоставить и, как говорят, верифицировать, тоже не русское слово, верифицировать это от английского verify, то есть проверить. Легко проверить. Запишите мой номер телефона, плюс 7-926-211-56-97. Скажу помедленнее, плюс 7, 926, 211, 56, 97. Вот так. Плюс 7, 926, но, кстати, впереди может быть и восьмерка. 8, 926 или плюс 7, 926. Вот такое начало должно быть. А дальше, значит, плюс 7, 926, 211, 5697. 211, 5697. Присылайте ваши вопросы прямо во время этого эфира, и они у меня тоже сюда попадают, потому что перед моим экраном, а я работаю тут с двумя компьютерами, с двумя экранами, у меня будет возможность вам ответить. Присылайте ваши вопросы, вот, и некоторые уже, я смотрю, пошли вопросы. Еще раз хочу подчеркнуть, для тех, кто прислал, прямо сейчас, вот мысли, я тут смотрю о потопе, вот, постарайтесь формулировать вопросы, может быть, вы не услышали, более короткими фразами, буквально 5-7 предложений. У меня иногда нет возможности пол листа А4 зачитывать. Пожалуйста, учитывайте эту мою просьбу, и после того, как вот тут даже тексты из Библии приводили, обязательно, я не могу к вам никак, заканчивается в электронной почте Борн, да, вот я к вам не могу обращаться, потому что вы не подписали, во-первых, своего имени, во-вторых, постарайтесь кратко сформулировать ваш вопрос. Ну вот вопросы пошли, значит, у нас связь работает, друзья. Плюс 7 926 211 56 97. Ну и, конечно, вопросы, которые приходили в прошлый эфир. Я обязательно стараюсь на них ответить, поэтому если нас слушают Илья, вот, лютеран Карл, вот так интересное такое имя Карл, вот, и также Ирина, кто тут у нас еще, Илья, Кирилл, вот, буду сейчас на ваши вопросы потихонечку отвечать, а уже к нам будут поступать новые вопросы, вот помимо Борна, надеюсь, что он напишет, подпишет свое имя, и, или хотя бы это же в начале заполнит это поле и, конечно же, более кратко сформулирует свой вопрос. Ну вот, кажется, все самое главное в начале для коммуникации сказал, а теперь, друзья, вот эта программа на христианском радио, мы с вами разбираемся и отвечаю, я стараюсь ответить с Божьей помощью, с Библией в руках, на ваши вопросы, которые вы ставите. Вопросы могут быть совершенно различные. Я не хочу вас, ну, сковывать, но просто вы имейте в виду, что это христианская все-таки передачи, и поэтому у нас не экономическая, не политическая, тем более программа, и даже не финансовая, что это важно иногда, и люди так: «О, золотая середина, это что-то там, наверное, про финансы». Нет, это все про Христа, который является золотой серединой для каждого верующего в Него, для того, чтобы не впадать в крайности. Чем ближе к стволу, чем ближе к лозе, чем ближе к центру, чем ближе к Нему, тем надежней в плане доктрин и веры. Вот об этом мы сегодня здесь тоже будем говорить, касающегося даже мира невидимого, бесовского мира, который окружает нас. Ну и видимого, конечно, физического, и видимого сердцами нашими духовного мира. Поэтому, да, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Но Он явил нам в Сыне Иисусе Христе Себя, и в Нем обитала вся полнота Божества телесно, так написано в Священном Писании. Поэтому вот еще раз подчеркиваю, что буду стараться отвечать всегда по Библии, для того, чтобы, ну, конечно, ее разъяснять и понимать. Это важно. Важно, чтобы не просто сыпать цитатами, непонятными словами. Давайте будем вместе сегодня со всеми вашими вопросами разбираться. Ну и не только сегодняшними. Вот вопросы были в прошлый раз, и часть из них, на которые я не успел ответить, давайте попробую ответить. Итак, Карл задает вопрос: почему Иисуса признают Мессией, если Он по христианскому определению не имеет земного отца, по которому как раз и передается колено принадлежности? Мне говорили, что по Марии, но колено принадлежности у иудеев только по отцу. Иосиф же отцом его не был, получается. Приемным детям права также не передаются. Вот и выходит проблема. Но даже если мы представим, что Иосиф был отцом Иисуса, то получаем, что Иисус потомок Иехонии, а Иехония был проклят Богом. И в книге Иеремии, 22 глава, 30 стих, Бог говорит, что никто из потомков его не будет царем иудейским. А Мессия – это иудейский царь, которым считают Иисуса, а значит, и по этому определению Иисус не может быть Мессией. Можете объяснить этот момент по Писанию? Конечно, Карл, легко могу объяснить, если вы откроете первую главу, прям Евангелие от Матфея. И говорят, что Евангелие от Матфея – это одно из Евангелий, которое было написано сначала по-еврейски, потому что предназначалось именно вот как передаточное звено, как мостик, соединяющий Ветхий Завет, который весь был написан на древнем арамейском, еврейском. Вот. А уже Новый Завет, конечно, в нашу эру, они жили в греческом мире, который, как у нас когда-то в Советском Союзе, весь говорил по-русски, и бывшие все республики, все говорили по-русски. Ну и был второй язык, конечно, родной. Вот точно так же они жили во времена эллинов, а эллины – это греки. Греческий мир очень сильно влиял на тот мир, хотя он был римский еще. И вот люди говорили на римском, там на латыни, вот, позже, и говорили по-гречески. Вот эти два ходовых языка было. И, конечно, для того, чтобы распространить Евангелие на этой большой территории, говорящих по-гречески в основном любых поколений и родов, нужно было, конечно, выбрать усредненный какой-то единый язык, который был бы понятен всем племенам, народам, проживающим на этой территории. И таким языком выбрали греческий. Но вот Евангелие от Матфея потом было переведено и на греческий, а вначале писалось по-еврейски. Писалось, начиная с родословия, потому что для евреев, как вы правильно сказали, Карл, родословная очень важна. И вот если вы обратите, родословных там две, есть параллельное место у Луки, и есть такое вот, от Христа идет отсчет туда, в сторону Бога Отца, вот в буквальном смысле, и там она заканчивается, что Он был Божий, что Он был Сын Божий, это правда. Это сверхъестественное явление Бога в наш мир. Поэтому Он полностью имел одну и ту же природу с Богом. Единственное, Он принял ограничения некоторые. Он принял, написано, смирил себя до смерти, смерти крестной. Вот Он стал подобный нам, чтобы нас спасти. Вот это очень важно. Поэтому Христос – это Бог во плоти. И когда Его спрашивает Филипп, помните Евангелие от Иоанна, там Он говорит: «Покажи нам Отца», то Христос ему смело отвечает: «Видевший Меня, видел и Отца». То есть Он отражал полностью Бога невидимого. И это Христос не был обманщиком. Поэтому он здесь признается, что его отец, к которому он ходил, по ночам молился, если вы, Карл, читали Евангелие, это небесный отец. Это небесный отец. И люди, которые ожидали Мессию, они об этом знали. Поэтому здесь вы путаете немножко две вещи. Вот если бы он был просто обычным царем земного царства, то там важно было бы родословие вследствие, вот, например, что из ветви Давидовой всегда будут на престоле. И это важно было бы и учитывалось. Кстати, ко Христу обращались сын Давидов. Поэтому он не только был в роду Давидовом. В роду Давидовом. Да, действительно, по материнской линии, да и по Иосифу они были из одного, можно сказать, даже колена Израилева. Поэтому он был сыном Давидовым, и об этом часто к нему обращались. Иисус – сын Давидов. Если бы они говорили неправду, он бы их обязательно хоть раз, но поправил. Вартимей, когда он выходил из Иерихона, кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Другие обращались. Женщина даже, которая, наверное, много слышала о Христе и знала, что к нему именно так обращались, так шла и кричала за ним: «Иисус, сын Давидов, помилуй, дочь моя беснуется». Это было Сирофеникиянке. Вот вы знаете эту историю, когда Христос ходил даже вот в эти, вот в эту страну. Вот, это прям верховье, ну, или север, самый север, север Израиля. Мы еще к этому вопросу географически вернемся. Поэтому он не стеснялся, когда его называли сын Давидов. Значит, однозначно, Христос через это, не только те, кто написали Евангелие, но сам Христос подтверждал свою родословную. Он подтверждал свою царскую, во-первых, родословную. Более того, евреи знали, что он великий. Послание, то есть, вы знаете, книга Даниила об этом говорит, что придет Христос Владыка. Вот. И они знали, что это будет Мессия от Бога. И они также читали Исаии пророк. Это величайший пророк, самый, наверное, читаемый пророк, большой пророк, как мы говорим. Есть малые пророки, ну, по количеству написанного текста. И там и в 6 главе 9 стих, и в 7 такие слова. В 6 там написано: «Младенец дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Вот здесь непрозрачный намек на то, что он Отец вечности. Поэтому его Отец небесный. Это правда. Да, он через Марию пришел в этот мир как сосуд благословенный, но также и 7 глава Исаии пророка говорила об этом, читали все евреи и знали это чуть ли не наизусть. Вот знамение, которое дастся: все дева в чреве примет. Вот уже дева в чреве примет и родит, будучи девой, родит. Ну, не знаю, только не читающий Писание может рассуждать о прямой какой-то семени, наследственности и важности этого. Как раз евреи ждали. Это было чудесное явление Христа через Марию. Поэтому не учитывать этого, это значит быть не иудеем, которым только, ну, сейчас многие называют себя там и христианами, или иудеями, а вовсе и Библию, или там мусульманами, а ни Коран, ни Библию, ни Евангелие не открывали даже. Поэтому здесь не стоит заблуждаться, надо просто повнимательнее читать Слово Божие. Вот чтобы я вам, Карл, посоветовал. Интересная у вас, тем более, такая фамилия. Вот, и соответствуйте ей, очень важно. Важно, Библия – это соло скриптура, да, когда-то Мартин Лютер так сказал. То есть только Писание, только Писание. Видите, я ничего своего, я только вам цитирую Писание и кратенько делаю итоги или вывод. А вам делать выводы? Вы откройте все эти места и посмотрите, проверьте. И родословные Христа. И тогда вот перед вами все изменится, все станет на места. Он действительно был Божий, Сын Божий. И Иоанн нам пишет в первой главе об этом. И Христос об этом говорил. Так что все здесь в порядке. У него было не только земное представительство царское, он был мессией из рода Давидова, но самое главное, он был небесным посланцем по пророчествам, которые о нем уже были. Ну вот Илья тут тоже нам очень много написал. Илья, просьба большая, сформулируйте ваш вопрос. Вот, еще в прошлый раз. Жизнь, подразумевающая Создателя, совсем иная. В ней есть смысл, кое мы видим во всем. Пусть это смысл не до конца нами понят, мягко выражаясь, ибо мы все человеки пока что находимся на уровне глупышей, так пишет нам Илья, которые тыкаются своими носиком во все щели, ища птичку мамки, вот даже такое упрощение. Но смысл есть, и мы, имеющие маленькое разумение, это видим и знаем, и ищем вокруг в себя и в себе. И потому в нашей жизни есть надежда за главной буквой. А где есть надежда, сразу появляется сострадание, любовь. Тут рождается смысл за главной буквой – в сотрудничестве. Здесь рождается уважение за главной буквой. В этой жизни появляется цель за главной буквой, предназначение за главной буквой. У всего и у каждого в отдельности. Ну и так далее. Это я только начало начал вам читать. Илья, если у вас есть вопрос, а не только размышления, пожалуйста, сформулируйте ваш вопрос. А я перехожу к вопросу, который задал в прошлый раз Кирилл. Есть мнение, что дьявол – это практически такое же могущественное существо, как и Бог. Что вы могли бы рассказать на тему их умений, знамений и чудес? Может ли дьявол быть защитником отдельных людей, которых он берет под свое крыло? Некоторые люди подпадают под дьявольское влияние по попущению Божию. Можно ли в таком случае рассматривать его как союзника высших сил? Если человек не хочет жить с Богом, значит, святое место пусто не бывает, и должен появиться некто, кто будет наказывать или охранять по-своему. Но тут не совсем понял. Что можно сказать о дьявольских силах, о его могуществе? Оставляет ли он попытки покушаться на светлых людей, например, таких как пасторы, батюшки, праведники? Спасибо. Спасибо, Кирилл. Очень много вопросов. Давайте по порядочку, я так и пойду, как буду прочитывать вопросы и кратенько на него отвечать. Но вопросов накидано, тут я даже сбился со счету. Первое. Есть мнение, что дьявол – это практически такое же могущественное существо. Да, кстати, вот тут Ирина задает похожий вопрос, цитируя 2 Петра. «Ведь если Бог не пощадил даже ангелов, которые согрешили, но бросил их в ад, где они ожидают суда, скованные цепями мрака», Андрей Юрьевич, вопрос к эфиру. На основании этого места Священного Писания, можем ли предполагать, что бесы, которые вошли в свиней, боялись отправиться в ад? Спасибо большое за прекрасные эфиры. Значит, и Надежда задает как раз про исцеление, то есть изгнание бесов, легиона бесов из в стране Гадаринской, вот, из одного из бесноватых, в котором было легион. Там вопрос про десятиградие. Но вот мы такой могучий пласт демонологии, да, захватили. Давайте по порядочку попробую идти по вопросам. Итак, Кирилл задает. Есть мнение, что дьявол – это практически такое же могущественное существо, как и Бог. Сразу подкорректирую, не такое могущественное. Дьявол не вездесущ, не всемогущ. В истории, где приоткрывается через Библию, каков он, мы видим, что он обходит землю, это книга Иова, первая глава, что у него есть служащие ему бесы, падшие ангелы, которых когда-то он увлек, образный такой есть красивый образ книги Откровения, хвостом дракон древний увлек вот этих ангелов или звезд, там они представлены как звезды, но это образность. Вот Писание. Вот, действительно, но их, во-первых, меньше, чем ангелов света вместе с Богом. И вот этот баланс регулирует сам Господь. Поэтому, когда они просили не отправлять их в бездну, вообще-то и дьявол, и ангел уже осуждены. Это я так попутно отвечаю на вопрос Ирины. И пока они здесь, на земле, ну, не знаю, в вечности там, как бы, вот эти наши земные годы – это пшик, это ничто. Столетия проходят у нас на земле, или в тысячелетия даже, а там это, как написано, у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Поэтому я здесь думаю, что скорее вот это осуждение, узы мрака – ну да, наверное, сам Господь регулирует, оставлять кого-то здесь на земле или нет. Это я буду переходить к следующему вопросу, что они даны отчасти и для нас как испытание, как огонь, который допускается самим Богом в книге Иова. Бог не разрешил, не позволил прикоснуться к душе Иова. Поэтому Бог ставит ограду, особенно тем, кто под эту ограду приходит и хочет с ним быть под этим покровом, под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, 90-й псалом. Говорит: «Прибежище мое, защита моя, Бог, на которого я уповаю». Если мы упование выбираем в Боге, то дьявол рядом, мы можем видеть его действия, но повредить нам, прикоснуться к нам он не может, потому что Бог дал нам такие обетования. Да, тем, которые бегут к нему навстречу и, наоборот, убегают от Бога, они могут быть даже водимые духами нечистыми. Или крайняя форма вот, вселения бесов в личности – это бесноватость. Крайняя форма. Поэтому оккупирует через грех, все начинается с греха. Потом это вот грех становится уже тяжким грехом. Это бремя греха, обременение отсюда слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Это все цитаты из Библии. Вот, говорит Христос: «Придите ко мне». Вот это бремя, когда уже человек сам не рад, что он обрел какую-то или плохую привычку греховную, или его вот просто теснит что-то, и он чувствует, что он не свободен от этих грехов. Он же рад был бы скинуть это бремя, но не может. Вот Христос говорит: «Пока можешь идти, иди ко мне, я скину это бремя, я удалю. И бремя мое благо, и иго мое легко». То есть какое-то бремя Господь нам дает, но это совсем другое, это не от греха бремя, это бремя «носите бремена друг друга», это бремя той любви, которую Бог нам дает, Духом Святым изливая в наши сердца. Конечно, мы должны заботиться друг о друге, и в том числе и бремя креста, бремя тех обстоятельств, которые вокруг нас еще не идеальных, греха падшего и проклятого мира. Понятно, но тем не менее мы получаем достаточно силы. Бог себя в силы не дает, когда руководствуемся им, Богом, в нашей жизни. Все водимы Духом Божиим, суть Сыны Божии. Это 8 глава послания к римлянам. Об этом тоже нужно помнить. Живущий по плоти Богу угодить не может. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Тот, кто живет по плоти, умрет. То есть, по сути, наследие греха, возмездие за грех – смерть. Поэтому умрет. Если человек по плоти движется, то рано или поздно он попадает в ту или иную степень греховности. Вот сначала это просто легенький грех, потом это обременение, потом уже различного рода одержимости, в том числе и болезнями, которые за грех. Вот, об этом нам Иаков в 5 главе пишет, что «признавайтесь друг при другом, чтобы исцелиться». А признавайтесь в чем? В грехах, в проступках, в ошибках, потому что иногда болезнь за грех цепляется. И вот эта смертность начинает нас одолевать через эти болезни, потому что болезни ускоряют, конечно же, уход из этого мира. Вот эта смертность начинает быть ощутима через болезни для всех нас. Ну вот, и как уже последняя форма, если мы берем такие вот стадии одержимости, бесноватости или пленения бесовскими силами личности, то вот крайняя форма – это бесноватость, или еще есть вообще уже неисправимое. Если бесноватость, тут уже сам человек ничего не может сделать, но ему может помочь истинные люди Церкви Божией, которые лично знают Христа Спасителя, написано: «Бесов изгоняйте». Как один пастор хорошо сказал, мы не гоняемся за бесами, но если они проявляются, мы их изгоняем. Вот таким образом мы несем помощь тем, которые сами уже освободиться не могут. Я говорю «мы», потому что подразумевает всех искренне верующих христиан. Они наделены самим Богом этой силой. Когда Христос уходил с земли, Он дал эту силу. Оно является еще и знамением. Поэтому, да, бесы уже осуждены, дьявол осужден, но у нас есть право повелевать и освобождать людей, которые бесноватые. Вот что и произошло. Христос показывал пример и давал эту силу ученикам, по двое посылая их в различные селения вот, Израиля. Поэтому они обходили, прибежали и сказали: «И бесы нам повинуются». Он сказал: «Не радуйтесь этому». То есть еще более высшая радость, что ваши имена написаны в книге жизни. Но вот этому больше надо радоваться. Поэтому не надо гоняться за бесами, и за чудесами, за знамениями. Все должно быть оставаться на своем месте. Главная наша задача – благовестие. А при этом чудеса и знамения сами будут нас сопровождать, как и написано в Евангелии от Марка, что они пошли с последующими вот этими сопровождениями, этими знамениями. То есть они не пошли знамения делать, они пошли благовествовать. Тут надо все по порядочку расставлять. А тут Бог сам знает, как регулировать, и Он здесь проявляет свою силу в знамениях, в чудесах, и в том числе в самом ярком знамении – это изгнание бесов из личности, из человека. Так вот, дальше, вот я немножко зацепил и про знамения. Итак, дьявол, конечно же, в разы, просто в сотни раз он слабее, чем Бог. Он просто один из падших ангелов. Ангелы никакое сравнение со Христом и с Богом Отцом даже не идут. Бог Отец через Христа их сотворил и творит до сих пор, как написано. Вот, поэтому ангелы, конечно, это тварные существа, и они имеют свои ограничения. Кстати, Бог усматривает недостатки даже в ангелах. Вот, поэтому вот в этом, наверное, их недостатки и их ограничения. Бог безграничный, а дьявол нет. Бог вездесущий, а дьявол нет. Бог всемогущий, а дьявол нет. И этот список можно продолжить. Да, он могущественный. Если сравнить его, внимание, Кирилл, с человеком, если мы сравниваем с человеком, тем более грехопадшим, ну, конечно, дьявол – это могучая сила. Он может одолеть человека, если человек не сокрыт в Боге, есть такое понятие, сокрыт в Боге, это значит под кровом Всевышнего, взаимодействует, имеет личное такое вот общение, завет с Богом, договор, если хотите, да, но это некое упрощение, заветные отношения. Если человек вступил в заветные отношения с Богом, Бог в обиду своего дитя никогда не даст. И так написано многократно не только в 90-м псалме, то, что я уже процитировал. Итак, если могли бы вы рассказать на тему их умений, знамений и чудес. Теперь, что касается знамений и чудес дьявола, конечно, он сильный в отношении человека, и он может прельщать знамениями и чудесами. Это правда. Поэтому и Христос не направлял людей, своих апостолов, чтобы они искали знамения. Потому что он говорит, не даст вам иного знамения. Умение надо видеть знамения, во-первых, и то, что произошло в жизни Иисуса Христа – вся его жизнь – это знамение. От прихода, про который мы сказали, через непорочное зачатие от Девы Марии, так и его победы над грехом, над властью тьмы, над дьяволом, над смертью и его воскрешение. Это тоже сильнейшее знамение, которое осталось в истории человечества. Были свидетели, которым он явился, и поэтому мы об этом не будем забывать. Но не надо забывать, что когда-то Антихриста сказали, что он Христа всегда, ну, как бы пародирует, что ли, да, и вот, по-моему, Мартин Лютер сказал, что он в этом смысле мартышка, да, подражающий Богу или пытающийся подражать Богу. Поэтому, конечно, Антихрист, он будет написано являть различные чудеса и знамения, которыми постарается прельстить, если возможно, и избранных. Вот это прямая цитата тоже из пророчества Иисуса Христа на горе Елеонской. Там, посмотрите, 24, 21 главы у Матфея, у Луки. «Если возможно, прельстить даже избранных». Поэтому мы должны это учитывать, что за знамениями тем более гоняться не нужно. Написано, он и огонь с неба будет низводить. Кто? Дьявол. В лице Антихриста. Он, то есть он придет, и Израиль примет его как Христа. И в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. Вот так, что и огонь с неба будет низводить. Поэтому чудеса и знамения не только вторичны, но и каждое чудо и знамение нужно проверять. Не надо так сразу, вот и как у меня бабушка почему-то говорила, варежку раскрывать, в смысле рот раскрыли, вот, и стой, постой, карман пустой. Враг может обмануть через чудеса и знамения. Поэтому мы движемся не видением этих знамений и чудес, а верою, говорит Священное Писание. Может ли дьявол быть защитником отдельных людей, которых он берет под свое крыло? Условно может. То есть дьявол, он пришел украсть, убить и погубить. Еще про него сказано самим Христом, что он человек-убийца. Вот временно для того, чтобы смущать через этих плененных людей еще других, он может, ну как бы не так больно бить этих людей, а даже окружать их вот нечестием, да, и через это нечестие у них там могут появляться богатства несметные, ну или просто вот удовольствия какие-то и все остальное. Ну, дьявол хорошо изучил человека еще с Эдемского сада, поэтому здесь у него есть большие в этом наработки. Но если человек оставляет этот вот можно сказать, интернат и бежит к своему небесному отцу, от которого его силу иногда через грех дьявол украл, то, конечно, нет такой силы, способной удержать нас или похитить из руки Божьей. Поэтому здесь Бог в разы просто больше. Ну да, если люди, водимые грехами, они были по природе чадами гнева, как пишет апостол Павел про себя, и они водились этими всеми страстями, похотями, грехами, конечно, через это враг и управляет. Он вот в этом... Сладость греха тоже есть своеобразная, поэтому вот она такая временная. Дьявол не дает жизни человеку, он есть смерть, он есть зло, он есть тьма, вот понимание греховности, вот, тьма для души. Поэтому, конечно, может влиять. Некоторые люди попадают под дьявольское влияние по попущению Божьему. Про это я уже сказал в книге Иова, почитайте, до определенной меры, и Бог сверхсилы не дает, чтобы только этим огнем нас как сосуды закалять. Можно ли в таком случае рассматривать его как союзника высших сил? Нет. Нельзя, он падший ангел. Бог и без него все может сделать. Единственное, что Бог низверг на землю этих ангелов, подразумевая, что они будут использованы, вот как сейчас говорят в шпионских всяких там романах или произведениях, там, фильмах, вот, вот как это сказать, такое выражение-то интересное. Когда сам человек не знает, что его использовали, допустим, в каких-то шпионских там вещах, чтобы узнать что-то, вот, вылетело из головы слово, ну, короче говоря, как-то вот, то человек не знает, вот, что, может быть, дьявол здесь, так как он ограничен в своих знаниях, он ждет, он как собака, который бросается на цепи на первого встречного, но вот тут он и предсказуем. Вот, поэтому будем об этом помнить. Если человек не хочет жить с Богом, значит, святое место пусто не бывает. Да, здесь я с вами согласен. Поэтому должен появиться некто, кто будет наказывать или охранять его по-своему. Ну, с оговоркой «по-своему» можно это, ну, так сказать, как-то понять вас. Понятно. Так. Дальше, что можно сказать о дьявольских силах, о его могуществе, но я уже это рассказал. Оставляется ли он в попытках покушаться на светлых людей, например, на таких, как пастыри, батюшки, праведники, тоже ответил. Если возможно, прельстить даже избранных. Но наша вся защита в Боге. Поэтому, так, на вопросы Ирины тоже ответил. А вот теперь еще кратенько про десятиградие. Очень интересный вопрос задает нам Надежда. Она говорит, какие там колена обитали в этом десятиградии, для того, чтобы понять. Вот помните, когда Господь делил Израиль, Он разделял им удел, есть такое слово, удел, от слова в деле, да, вот где они будут делами заниматься, жить, строить дома и семьи и все остальное, где они будут уделили им, да, вот корень хороший в русском слове. Да, действительно, Надежда, вот то, где произошло вот это изгнание бесов из этого одержимого, а их было 6 тысяч, потому что легион, средний римский легион, это 6 тысяч личностей. Это была страна, как мы читаем, Гадаринская и Гергесем, там есть еще Гергесемская, она тоже представляется так. Это колено Манассия в прошлом. Но Манассия имел большое достаточно колено, имел как по одну сторону Иордана, так и по другую. Поэтому вот Мегидо, кстати, долина Мегидо тоже относится к Манассии. Вот горы Гевал, Горизим, Сихем, кстати, позже, который во времена Христа был в Самарии. Вот, помните, то вот Сихар или Сихем, колодец, это все вот прям одна и та же местность. Вот, это действительно было колено Манассина. И вот большинство в этом колене, но есть также Гадово колено, которое по ту сторону Иордана, Манассия выше, более северная, а ниже, южнее, Иовис Галаадский, Сакхов, это Гадово колено. Вот эти три колена в основном, вот, во времена Иисуса Христа на территориях, которые давались еще во времена Моисея, самим Богом для расселения, уже во времена Христа по-другому немножко назывались. Но они, границы свои такие, они немножко размылись уже к тому времени, эти границы. И надо здесь отметить, что эти города, десятиградия, по которым сказал пройтись Христом было сказано вот этому бесноватому, из которого он изгнал этот легион, «Пойди и расскажи, что Господь сделал с тобой». Они были, так и называлось это десятиградие, это местность такая, куда входили, значит, вот колено Манассия и Гадова отчасти, вот, и отчасти, мне кажется, сейчас я еще гляну, по-моему, да, по-моему, еще одно колено какое-то, но это можно будет легко потом посмотреть. Значит, по-моему, это колено... А, нет, это уже Амон. Амон, просто там один из городов относился к колену... Не к колену, а к другому народу. Так вот, про десятиградие. Давайте договорю. Что это за 10 городов, которые должен был пойти вот, исцеленный или избавленный от бесов человек? Вот, это был город Бет-Шеан, Скифополь, который уже во времена Христа назывался. Это Гадара, известный город. Это, значит, Гиппос, Авила, Дион, Рафана, Гераса, вот, и Пелла. По-моему, еще входил один город, который назывался, сейчас посмотрю, да, Филадельфия или Равва, тоже знакомое нам имя. Это все по эту сторону уже, по правую, если смотреть на карту, Иордана. Если по течению, то это будет левое, потому что он вытекает из Тивериадского моря или озера Генесарецкого. Но один все-таки город был по другую сторону Иордана, поэтому они не на одной стороне все эти 10 городов, а один, который относился раньше к Манассину колену, который был и с одной, и с другой стороны Иордана. Поэтому, ну, вот идея по поводу Иордана, что Иордан разделил на бесноватых и небесноватых, или там под влиянием этих бесов, ну, там что, и свиньи они паслись, ну, это как бы относительная такая истина. Я думаю, что здесь с коленами это никак не связано, а связано с продолжением жизни этих людей. И тот образ, к которому они пришли, что стали свиней пасти, как блудный сын, помните, да? Это вот интересная идея. Я думаю, за нее можно зацепиться. Да и про вот Сихарь мы вспоминали. Во времена Христа это уже была Самария. И там уже жили полукровки. Потому что было и выселение этих колен. Так что вот это уже момент жизни Иисуса Христа. Поэтому обходили иудеи Самарию, и вот то место, где Христос вырос, это было вверх вот, по течению Иордана, они как раз по Иордану и обходили Самарию, а Христос пошел именно через Самарию. Вот. Это тоже все относилось к коленам когда-то Израилевым, а потом, что произошло с ними, кровосмешение, вот, при переселении, возвращение и так далее, все уже по-другому было, потому что прошли десятилетия, даже столетия над Израилем, поэтому об этом надо тоже помнить. Ну вот кратенько я подытожил я вопросы, связанные с демонологией, так вот есть такой предмет в семинарии. И немножко вам рассказал про прошлые вопросики. Теперь давайте по поводу поступивших вопросов, которые поступают прямо сейчас. Спасибо, что для нас трудится Оля. Вадим задает вопрос. Добрый день. А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Как понимать эти слова Христа сегодня? Спасибо, Вадим, очень хороший вопрос. Я скажу так, что некоторые истины нужно смотреть в вопросе крайностей. Сейчас я объясню. Например, вот только в самом крайнем ситуации мы иногда понимаем отличие. Например, Христос говорит, кто не отречется от меня ради отца, матери, ближних, тот недостоин меня. Впрямую Франциск Ассизский когда-то, ну, прибег, и не только он, к этому, что ушел от родного отца, потому что выбрал Христа. Иногда бывает, что влияние родителей настолько велико, ну, в разные периоды, в разных степенях культурного слоя, ведь в каждом народе есть свое почитание, уважение родителей. Иногда в крайнем вот таком случае нужно понимать, Христос говорит, не мир принес я, а меч, чтобы в крайних ситуациях, когда говорят, жизнь отца или отрекись от Бога, вот с ножом к горло матери или отца, и говорит, отрекайся от Бога, тогда мы оставим их живыми. Я приводил многократно этот пример. Вот ради этого Христос сказал даже, кто не возненавидит отца. Ни о какой ненависти Христос не говорил, потому что первая заповедь в отношении отца и матери, она продолжает действовать в Новом Завете, об этом нам говорят в посланиях, написавшие послание апостола. Поэтому и Петр пишет в своем послании заповедь с обетованием «Возлюби отца и мать». Так что вот когда речь идет конкретно отречение от Христа, то тут надо вот применить вот такое слово, чтобы было понятно, что меч разделения, когда люди говорят «не ходи за своим Христом, не ходи в свою церковь, вот я тебя прошу, умоляю там на коленях», вот тут получается сравнение очень резкое. Вот возненавидеть это в сравнении со Христом, еще раз подчеркиваю, не со всей жизнью. Вот. И написано, кто о своих, о домашних даже не печется, тот хуже неверно. Все это остается в одной Библии, вот, тем более в Новом Завете. Поэтому мы должны это правильно понимать. И вот в этом смысле, вот это место Матфея, 23 глава, с 8 по 10 стих, который нам процитировал Вадим, также надо понимать, исходя из крайности. Вот не называйте никого высшим учителем, как только Иисуса Христа или один учитель Христос. Самым лучшим, так сказать, отцом только Небесного Отца. Конечно, у нас есть родные отцы, родные и близкие. И не значит, что теперь все имена надо поменять. И наставников поменять, и все остальное. Смотрите, как Павел говорит, много у вас наставников, но мало отцов. Здесь он оба эти слова применяет для Христовой Церкви. И вот исходя из этого, понимаем, что и наставниками они называли, и отцами, что же они, заповедь Христову нарушили? Нет. Когда речь идет, что вот из наставника делается кумир, вот как его слово закон, вот как мне отец духовный скажет, так и будет. Вот в этом случае не называй его отцом, у тебя есть высший отец. Не называй его наставником, у тебя есть высший наставник. Вот именно так нужно понимать это место, пусть Бог вам поможет. Дальше, есть еще вопросики, а время наше быстро протекает. Вот, скажите, пожалуйста, в эфире для Ани, которая сейчас писала, просит помощи в молитве. Она может обратиться к нашим сотрудникам на сайте Theos Media. И еще вы можете связаться с Telegram или ВКонтакте. Да, конечно, конечно, Оля, скажите Ане, что она может связываться через сайт именно Theos Media, правильно процитировали, потому что у нас изменился домен, мы уже не theos.fm, а theos.media. Ну вот, это, пожалуй, правильный адрес, и можно... Там есть молитвенные линии, там есть возможность поговорить с кем-то из персонала, там есть даже, раньше были, по крайней мере, действующие психологи христианские, которые могут и выслушать, и понять, дежурные пасторы. Ну, если что, можно, в крайнем случае, мой телефон также записать, я его тоже не скрываю, в начале эфира я говорил, еще раз в конце для Ани повторю, +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Ну и последний вопросик, наверное, на сегодня. Эдуард задает. Пастор Андрей, почему в обществе столь сильное неприятие такой ветви христианства, как свидетели Иеговы? Ну, сразу отвечу, это не ветвь христианства. Вот в чем дело. Они себя к христианам не относят. Они не верят во Христа как в Бога. Они не верят в Духа Святого как в Бога. Они не верят в Троицу, в две природы Христа. В общем, свидетели Иеговы или расселиты так называемые, это они себя так называют, свидетели Иеговы, на самом деле, даже имея текст измененной Библии на свой лад, они, в общем-то, не каноническую Библию имеют, хотя раньше ей пользовались. В чем их радикальное отличие от остальных, ответил, и почему все их так не любят, можно ли их рассматривать тоже как наших братьев во Христе, если нужно совсем, или нужно совсем сторониться. Мы вообще всех должны, даже отступников или уже учителей, рассматривать как будущих братьев, не обратит ли их Господь от пути ложного. Мы сильнее в Боге, поэтому так и надо поступать с ними. Никого не надо чуждаться, даже сатанистов. Не надо им подражать и верить в того, в кого они верят, а надо нести им живого Бога, который освобождает любого человека, пока он жив. На этом я буду прощаться с вами. До свидания, до следующей пятницы. Надеюсь, с миром Божьим.